В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Вот Наташа вернулась с каникул. Наконец уже сегодня мы вместе расскажем, как я и обещала в прошлом выпуске подкаста, о том, что же такое гуманитарное право, кто и для чего его придумал, как это работает и как устроено. И поможет нам в этом бывший сотрудник ликвидированного российскими властями правозащитного историко-просветительского общества «Мемориал» Александр Черкасов. Я предлагаю как раз с рассказа Александра Черкасова и начать наш разговор о том, откуда появилось гуманитарное право.
Давайте вспомним известные нам слова Льва Николаевича Толстого, слова доктора военного, который на Бородинском поле еще до начала битвы горестно говорит, что из этих людей столько-то десятков тысяч будут убиты, а столько-то десятков тысяч будут ранены. Ну, слова эти произносятся якобы в сентябре 1812 года, но писал Лев Николаевич у нас с 1870-е годы примерно. И тогда, именно тогда судьба раненых, она вдруг оказалась в центре общественного внимания. Почему? А потому что до какого-то момента она мало кого беспокоила. Генералы посылали свои рапорты своим государям. Эти рапорты были написаны так, что генералы выглядели хорошо, а убитые не выглядели никак. Проблема раненых, проблема вообще жертв войны, проблема вышедших из боя, она стала по-настоящему актуальной именно в годы Крымской войны. Крымская война у нас вообще перевернула многое. Появилась метеорология, появилась военная медицина, но появилось гуманитарное право, потому что появилась военная журналистика. Корреспондент «Таймс» Гордон Рассел давал информацию в Лондон. Англия воевала. И кроме генеральских репортажей появились репортажи с войны, которые показывали ее обратную сторону. Это и атака легкой кавалерии под Балаклавой. В каждом аристократическом британском семействе был убитый после этой атаки. Много чего было. Много было этих ужасов войны. Так что один из английских генералов заметил, что Рассел вообще-то пострашнее русских будет. Проблема была поставлена. Но тут, как ни странно, ключевым оказалась битва, не очень известная в России. Битва при Сольферино в 1859 году. Северная Италия, Наполеон III воюет в тех местах. Очередное сражение, оставившее десятки тысяч человек на поле боя ранеными и умирающими. И неожиданно нашелся рядом один человек, который к этой норме тогдашнего времени отнесся как к чему-то чудовищному. Его звали Жан-Анри Дюнан.
Жан-Анри Дюнан, о котором сейчас вспоминает Александр Черкасов, он родился в Женеве в 1828 году в семье крупного предпринимателя, который еще и должность судьи по делам опеки занимал, и с самого детства участвовал в какой-то благотворительности, как и все члены его семьи, включая и помощь бедным, и даже ходил в женевскую тюрьму читать заключенным какие-то книги.
Да, и как он сам писал в своих воспоминаниях, на него большое влияние оказала мать, которая его воспитывала именно с точки зрения того, чтобы воспитать в нем сострадание по отношению к несчастным, обездоленным, униженным. И, конечно, неожиданно он оказался свидетелем этой битвы при Сольферино, о которой упомянул Александр Черкасов. Но, с другой стороны, его вот это неравнодушие, оно было воспитано с детства.
Что он там вообще делал и какое отношение он имел к битве? Он же никакой не военнослужащий.
Да, это довольно любопытная история. Он в 1858 году уехал из Женевы и отправился путешествовать путешествовать и пытаться найти какие-то предпринимательские возможности в разных колониях. И вот, в частности, приехал в Алжир, где открыл акционерное общество мельниц Мон-Джемиля. Построил мельницы, собирался производить хлеб, никак не мог получить разрешение на использование земель. И он долго бился, как я понимаю, сначала именно в Алжире, там с местными какими-то бюрократами, потом поехал в Париж. Собственно, тогда Алжир являлся французской колонией. И пытался в Париже достучаться до каких-нибудь министерств, чиновников, но все это было тщетно. И в какой-то момент Дюнан понял, что единственное для него решение – это дойти до императора, до Наполеона III.
Да, но Наполеон III в это время в Париже вовсе не сидел, а он занимался более важными для него делами. Тогда Италия боролась за свою независимость с Австрийской империей. И вот французы решили прийти итальянцам на помощь. И так вот эти два огромных войска, объединенное французско-итальянское и австрийское, как раз и встретились для очередного сражения недалеко от вот этого местечка Сольферино, куда поехал Дюнан в поисках
Наполеона III.
Да, и высочайшего разрешения на то, чтобы, наконец, уже расширить свой бизнес. Оказался он там 24 июня 1859 года, ровно в тот день, когда началось огромное сражение, какового Европа не видела, наверное, со времен Ватерлоу. Более 300 тысяч человек буквально столкнулись лицом к лицу, и эта колоссальная битва, по свидетельствам историков, растянулась на фронте шириной более 20 миль и продолжалась более 15 часов. Было очень жарко, при этом австриякам в тот день вообще дали только двойную порцию водки и никакой еды и ничего, а французских солдат с утра успели напоить кофе и тоже никакой еды не давали. И по воспоминаниям Анри Дюнана, самые ожесточенные сражения начались в полдень, и мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать отрывок из этих воспоминаний.
Сойдясь в рукопашной, австрийцы и союзники топчут друг друга ногами, дерутся на окровавленных трупах, убивают противников прикладами и распарывают саблями или штыками. Это настоящая резня, борьба диких зверей, обезумевших и опьяневших от потоков крови. Даже раненые отчаянно защищаются до последнего. У кого нет оружия, тот хватает противника за горло и рвет его зубами. Бой становится еще страшнее. Эскадрон кавалерии несется во весь опор. Лошади давят подковами мертвых и раненых. Одному оторвало челюсть, другому разможило череп, третьему, которого можно было еще спасти, раздробило ребра. Ржание лошадей, проклятия, крики бешенства и стоны разносятся в воздухе. Тут артиллерия мчится за кавалерией, прокладывая себе дорогу по телам убитых и раненых. Мозги вытекают из черепов, живые и мертвые раздавлены, земля пропитывается кровью, и вся равнина усеяна кусками человеческой плоти. Ничто не останавливает, не ослабляет резню. Дерутся везде, все со всеми и один на один. Каждую пять земли отбивают штыками, берут деревни дом за домом, ферму за фермой. Все превращается в поле битвы. Дерутся у каждой двери, у каждого окна. Все дворы превратились в бойни. Самые сильные позиции уступают и опять захватывают по нескольку раз. Люди валятся тысячами, простреленные, искалеченные или смертельно раненые всевозможными снарядами. Во время этой борьбы, столь разнородной и непрерывной, слышатся проклятия из уст людей разных национальностей, многие из которых принуждены были стать убийцами в 20 лет.
Но нужно сказать, что французы с союзниками выиграли то сражение, но какой ценой? Там тысячи убитых и раненых. А тем, кто выжил, не хватало ни еды, ни воды. Самое страшное, конечно, это было отсутствие воды. И вот Дюнан пишет, что жажда была так нестерпима, что офицеры и солдаты пьют из грязных луж, покрытых коркой из подсыхающей крови. Продолжает Александр Черкасов.
Он оказался на полях, где умирали десятки тысяч человек, просивших воды, просивших помощи. Он пытался искать живых. Он пытался носить воду, организовывать спасательные команды. Он пытался что-то делать. Мало что ему удалось сделать. Что оставалось, сойти с ума? Нет. Он написал книгу. Он написал книгу «Воспоминания о Сольферино» и разослал несколько сот экземпляров книги, изданной за свой счет влиятельным людям Европы.
И вот здесь нужно сразу оговориться, что о той деловой поездке, из-за которой он поехал в Сольферино, Анри Дюнан уже забыл и практически всю свою энергию направил как раз на то, чтобы здесь и сейчас на месте помогать раненым.
Да, и все свои впечатления, и то, как была организована вот эта помощь, он и описал в книге, которую упомянул Александр Черкасов, «Воспоминания о битве при Сольферино». И мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать несколько фрагментов из этой книги, на мой взгляд, наиболее ярко иллюстрирующих то, что увидел Дюнан там, те ужасы, те страдания людей, и то, что не могло оставить его равнодушным.
25 июня солнце осветило самое ужасное зрелище, какое только может представить себе человеческое воображение. Все поле битвы усеяно трупами людей и лошадей. Дороги, канавы, овраги, кустарник, луга – все буквально завалено мертвыми телами, а в окрестностях Сольферино земля сплошь покрыта ими. Несчастные раненые, которых подбирают в течение дня, мертвенно-бледны и совершенно обессилены. У некоторых, особенно у тяжело раненых, взгляд отупелый, они словно ничего не понимают, смотрят бессмысленно, но эта прострация только кажущаяся и не мешает им ощущать страдания. Иные возбуждены, их бьет нервная дрожь. Другие, с воспаленными, зияющими ранами, точно обезумели от жестоких страданий. Они корчатся, умоляют их прикончить и с искаженными лицами бьются в предсмертных судорогах. Там несчастные, не только раненые пулями и осколками снарядов, но еще и с раздробленными руками или ногами от проехавших по ним артиллерийских орудий. Всевозможные осколки, обломки костей, клочки одежды, остатки снаряжения, земля, куски свинца раздражают раны и усиливают мучения раненых. На всем громадном поле вчерашней битвы на каждом шагу наталкиваешься на сцены невообразимого отчаяния и жесточайших страданий.
То есть вот это все происходит на территории, только вообрази, практически в 20 миль шириной, вот по всей той территории, где происходили сражения. Но здесь надо справедливости ради отметить, что и австрийцы, и французы смогли отвезти части каких-то своих раненых, вывести их с поля сражений, но очень немногих просто потому, что не хватало для этого транспорта, повоза. Кто-то так и остался брошенным вот в этих полях, умирая от ранений и жажды. А медицинские службы, которые, конечно же, существовали в каждой армии, они просто не могли справляться с этим. Было несопоставимое число военных вот этих врачей, санитарных служб и людей, которые нуждались в их помощи. Анри Дюнан в своих воспоминаниях пишет, что ему доводилось видеть, как солдаты поддерживают просто врача, который уже стоять на ногах не может, пытаясь оказать кому-то помощь. А кто-то в очередной раз после очередной ампутации из врачей тоже обессиленный падает в обмороки.
Как пишет Дюнан, в Кастильоне, это небольшой городок примерно в 8 километрах от Сольферино, куда непосредственно потом пытались привезти раненых и где были организованы больницы, на 9000 раненых всего 6 французских врачей. Вот что пишет Анри Дюнан о том, что происходило вот в этих импровизированных больницах и как люди справлялись с нехваткой мест и медицинского персонала, читает Ярослав Шимов.
Сколько агоний и невообразимых страданий 25, 26 и 27 июня. Раны, расстравленные жарой, пылью, отсутствием воды и ухода, стали еще болезненнее. Болезнетворные испарения заражают воздух, несмотря на похвальные старания интендантства хорошо содержать помещения, превращенные в госпитали. Недостаток фельдшеров и прислуги ощущается все сильнее, а обозы с ранеными прибывают в Кастильоне каждые четверть часа. Как неоперативно работает главный хирург и 2-3 человека, организующие регулярную отправку раненых в Брешию на телегах, запряженных валами, как не безудержна активность имеющих собственные экипажи жителей Брешии, которые сами приезжают за больными, число отбывших несравненно меньше количества прибывающих, и скопление все усиливается. На каменном полу больниц и церквей Кастильоне положили рядом людей всех национальностей – французов и арабов, немцев и славян. Теснота такая, что у раненых нет ни сил, ни возможности тронуться с места. Крики, брань, проклятия раздаются под сводами храмов. «Ах, как я страдаю!» — говорили мне эти несчастные. «Нас бросили, нас оставили умирать без всякой помощи, а ведь мы хорошо дрались». Вот солдат, совершенно обезображенный. Язык вывален наружу, челюсть сломана и раздроблена. Он мечется, хочет встать. Я поливаю холодной водой его засохшие губы и огрубелый язык. Потом беру кусок корпи и смачиваю в ведре воды, которую несут за мной, и выжимаю в бесформенное отверстие, в которое превратился рот несчастного. Вот еще страдалец, у которого часть лица срезана ударом сабли. Нос, губы и подбородок отрезаны. Он не может говорить, почти ослеп, делает знаки рукой и этой душераздирающей пантомимой, сопровождающейся горловыми звуками, пытается привлечь внимание. Я даю ему пить и поливаю водой его окровавленное лицо. Третий с раскроенным черепом умирает, и мозг его растекается по плитам церкви. Товарищи по несчастью отталкивают его ногами, так как он загородил проход. Я охраняю его последние минуты и прикрываю платком его бедную голову, которую он еще чуть-чуть шевелит».
Он приводит эту цитату, эту фразу, и мне кажется, что она одна способна перевернуть мировоззрение вообще многих людей. «А ведь мы хорошо дрались». Мы хорошо дрались, а нас бросили. Мы же не виноваты, что мы ранены. Ну почему? Почему так случилось? Видимо, в том числе и держа в голове эту фразу, Анри Дюнан и написал эту свою книгу, издал и разослал всем влиятельным людям того времени по всему миру, потому что он считал, что нужно что-то делать. Просто необходимо принять какое-то общее, единое для всех, для всего человечества решение, чтобы подобное не повторялось.
И, очевидно, он приходит к выводу, что можно было спасти гораздо больше людей, просто хотя бы накормив их, напоив их, при каких-то легких ранениях, помочь им с этим справиться, и они могли бы быть живы.
В общем, он начинает очень энергично действовать. И в феврале 1863 года в Женеве собирается комитет единомышленников. В него входит только 5 человек, и Анри Дюнан секретарь этого комитета, и они пытаются составить некий план действий, чтобы заставить правительства разных стран встретиться, объединиться и обсудить какие-то правила для раненых людей. Потому что, конечно, уже существовало тогда обычное право войны, связанное как раз с тем, когда можно начинать войну, когда нельзя. Но сама мысль о том, чтобы на международном уровне с соблюдением всех формальностей составить какой-то договор, который будет отвечать за поведение воюющих сторон после, собственно, боя, это казалось чем-то настолько дерзким и невозможным, что многие испытывали скепсис на этот счет.
Но я так понимаю, что при этом вот этот комитет из 5 человек также поддерживал идею Дюнана о том, что страны должны создать некоторые такие общества, сообщества, которые бы еще в мирное время собирали бы каких-то волонтеров, спасателей, добровольцев, которые готовили бы медицинские материалы, изучали бы, очевидно, какое-то медицинское дело. И в случае, если начнется война, то эти добровольцы могли бы отправиться на поле боя и помогать раненым. Одна из проблем этих всех идей была в том, что если эти добровольцы будут от общества определенной страны, то, соответственно, они будут, не знаю, с нашивками, с эмблемами
той страны. Будут восприниматься, да, как воюющая сторона.
Да, и поэтому их также смогут убить. И поэтому Дюнан и вот члены этого комитета пытались придумать некий опознавательный знак общий для вот этих всех добровольцев и медиков, который бы давал им статус нейтралитета и который бы, ну, вот, говорил о том, что вот это врачи, они помогают, они спасают, пожалуйста, не трогайте их.
Да, но вот идея как раз о нейтралитете тоже казалась чем-то таким, ну, фантастическим, что никогда этого, наверное, невозможно будет добиться, или если можно, то очень-очень не скоро. Но все получилось, говорит Александр Черкасов.
В 1863 году уже дело дошло до создания Женевского комитета Красного Креста, который должен был организовывать заботу о раненых, как неправительственная организация, и до подписания государствами первой Женевской конвенции о защите раненых. Пресса которая появилась тогда, подняла проблему. Эта проблема всколыхнула общество и государство, и возникли люди, инициировавшие законодательное закрепление защиты вышедших из боя, защиты раненых. Надо сказать, что эта идея охватила многих, не только Льва Николаевича Толстого, который писал на острую тему вот тогда, на рубеже 60-х, 70-х годов. Это по всем странам Европы. Это время массовых мобилизационных армий. Это время, когда воевали не дворяне уже давно, сословия, которые не платят налоги, потому что платят их кровью, а твоего брата, мужа, сына могли взять в армию, отправить на войну, он мог вот так умирать на поле боя. И создание местных комитетов поддержки Красного Креста, создание санитарных служб Красного Креста, которые иногда были сильнее, чем санитарные службы воюющих стран. Вот все это было великим делом 60-х, 70-х, 80-х годов XIX века. Правда сказать, сам Дюнан недолго удержался в Женевском комитете Красного Креста, потому что он предложил Крамолу, он предложил выработать какие-то критерии и законодательно их закрепить, критерии защиты пленных. Но это было слишком. Он был изгнан из комитета Красного Креста, жил в Париже. У него было много других идей, какие-то из них воплотились. Он причастен, например, к созданию конвенции о запрете работорговли. Он разорился практически. Он пытался сделать нечто, что потом в 20 веке возникло уже как ЮНЕСКО, но получил то, что назвали бы грантом, не смог его реализовать, жил чуть ли не под мостами. А тут еще Парижская коммуна случается. Захваты заложников, захваты коммунаров версальцами. Дюнан ввязывается в это, пытается добиться того, чтобы заложников не убивали, пытается добиться того, чтобы версальцы не расстреливали. Заложников в итоге убивают. В общем, казалось бы, все бессмысленно. Но, тем не менее, главное его детище, Красный Крест и вообще гуманитарное право, торжествуют.
Ну, нужно отметить, что уже в 1895 году о Красном Кресте знает вообще весь мир. И это движение получило огромное распространение уже не только в Европе, но и в Америке, и в Африке, и в Азии. И к концу XIX века уже в 37 странах действует национальное общество Красного Креста. А Дюнан пропал. Все решили, наверное, что он где-то сгинул. Хотя он в 1887 году нашел приют в дешевой какой-то богадельне в Швейцарии, в деревне Хайден. Без малого 10 лет спустя случайно его там обнаружил молодой журналист. Этого журналиста звали Георг Баумбергер, который просто почувствовал сенсацию. Он увидел человека-легенду, о котором вроде как бы забыли, уговорил его на интервью, и эта статья разлетелась просто по всему миру. И буквально за считанные дни Дюнану вернулась его, вся его была известность. Все вдруг вспомнили об этом человеке, и дошло до того, что в 1901 году норвежский парламент присудил ему первую Нобелевскую премию мира. Он ее разделил вместе с известным пацифистом Фридериком Пасси. Но вообще считается, что Анри Дюнан – первый Нобелевский лауреат премии мира. Но он, нужно сказать, все эти деньги отдает на благотворительную деятельность, развитие ее в Швейцарии и в Норвегии, а сам примерно с той же энергией, с которой он боролся за создание Красного Креста, начинает работать над проектом создания какого-то международного суда, а также каких-то международных договоров и конвенций за разоружение и мир.
Ну вот, как мы видим, некоторые его идеи все-таки получили воплощение много лет спустя, как, например, Международный суд.
Не говоря уже о его вот этом главном, основном детище Красном Кресте. Теперь же это общество, объединенное не только Красного Креста, но и Красного Полумесяца. Для меня, на самом деле, было большим открытием, когда я узнала, как появился Красный Крест. Это, оказывается, просто инверсия швейцарского флага. А красный полумесяц – это инверсия для мусульманских стран, насколько я понимаю, турецкого флага. И сейчас это влиятельнейшие организации, причем они занимаются не только войнами, они оказывают помощь и поддержку, насколько я понимаю, людям, страдающим от катастроф, чрезвычайных ситуаций, землетрясений. Если случается эпидемия, они тоже едут туда.
Ну и Международный комитет Красного Креста тоже был трижды удостоен Нобелевской премии мира.
Сам Анри Дюнан скончался 30 октября 1910 года. Его было пожелание, чтобы его хоронили без почестей, без лишних церемоний, как вот тех солдат, которых он увидел на поле боя под Сольферино, оставаясь безымянным. Но я попыталась найти в интернете, но нигде не нашла свидетельств о том, так ли он действительно был похоронен таким ли образом, но как и не нашла никаких свидетельств о том, что где-то известно его захоронение, его могила.
Ну, вообще удивительно драматическая судьба у него.
Да, и при этом, ты знаешь, его имя практически неизвестно. Ну, то есть оно известно, но оно неизвестно огромному числу людей. Хотя, казалось бы, такой огромный вклад сделал человек в развитие, ну, не только гуманитарного права, а в принципе человечности. Но человечество, прозрев в какой-то момент, и во многом, наверное, благодаря Анри Дюнану и его стараниями, не остановилось на заключении вот этой первой Женевской конвенции. Она, кстати, совсем короткая. Там всего-то 10 пунктов в этой конвенции. Она умещается на одной странице. И вот в этих 10 пунктах, во-первых, описываются все вот эти идеи, связанные с нейтралитетом медицинских и санитарных служб на поле боя и после боя.
И даже жители страны, которые приносят помощь раненым, на них не должно быть никакого там давления, их не должны захватывать, они должны оставаться свободными.
Ключевой момент, на мой взгляд, там совершенно другой. Это, по-моему, статья 6 или 7, если я не путаю, что тогда было просто революцией.
Да, статья 6, она гласит, что раненые или больные воюющих сторон, независимо от любой нации, к которой они могут принадлежать, должны быть собраны и должны получить заботу. Те, кто после выздоровления признан непригодным к дальнейшей службе, должны быть репатриированы.
Тогда, наконец, договорились, и идея заключалась в том, что врач, который условно принадлежит стороне воюющей, обязан оказать помощь и спасти жизнь раненого противника. Конечно, замечательные идеи, но вот я уже сказала, это было только-только начало. После этого были созданы и подписаны странами уже и другие Женевские конвенции, о которых можно слышать в последние дни в связи с военными действиями в Украине в том числе. Но это уже то, что называется современное гуманитарное право.
И об этом мы поговорим в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право».
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Драчешникова.
И я, Наталья Чемпаланова.